Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, проректор Николо-Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Господь да благословит вас, дорогие братья и сестры!
Отец Валерий, хотелось бы сегодня поговорить в нашей передаче, беседе, о ненависти, о злобе, о неприязни, как к близким, так и вообще к людям. Вот каждый из нас в жизни осознавал тот факт, что какой-то человек нам неприятен. И коллега по работе, и просто прохожий, и даже бывает такой, и очень даже близкий человек, люди разводятся, всякое бывает. Так что такое ненависть?
Вот знаете, даже когда вы стали обозначать тему и уже произнесли вот эти понятия ненависть, злоба, неприязнь, неприятие ближнего, то уже в душе становится вот прям холод какой-то, понимаете? То есть эти слова, они уже несут в себе что-то леденящее. И мы сразу чувствуем, что за этими словами стоит что-то очень плохое, очень дурное. И вот на самом деле, когда иногда вот задумываешься над этим, то что видишь? Что на самом-то деле ведь ненависть и вообще неприязнь — это, по большому счету, утрата любви. Вот что такое тьма? Тьма — это отсутствие света. Да? Понимаете, когда вот свет угасает, наступает тьма. Что такое холод? Это отсутствие тепла. Когда исчезает тепло, наступает холод. И то же самое холод ненависти — вот злоба, которая внутри тебя леденит, переполняет твою душу и мертвит все в твоей душе, это тоже угасание любви. Той любви, которая согревала душу или должна согревать, которая могла сделать тебя счастливым, радостным, но вот у тебя нет любви. И от этого тебе как-то, ну, и самому плохо, и другому ты желаешь тоже чего-то скверного, нехорошего. Но иногда вот так смотришь и думаешь, от чего это происходит? Конечно же, ненависти всегда сопутствует гордость, самость. Ты на первое место себя ставишь. Вот я главнее, чем другие. И этому еще сопутствует обязательно зависть. Вот если ты кому-то завидуешь, то обязательно будешь и ненавидеть его. Почему так? Потому что ты считаешь, что вот у другого человека есть то, чего у него не должно быть. Вот у меня пусть будет, а у другого этого быть не должно. И вот такое вот неприятие другого, такая неприязнь к нему, она и выражается в ненависти. То есть ненависть — это на самом деле утрата любви, утрата душевного тепла. И вспоминается, конечно, вот из Священного Писания очень вот эти вот мудрые, хотя и простые строки книги «Бытия». Когда это появляется у людей? Когда люди потеряли свою связь с Богом. Вот Бог есть любовь. И когда человек был причастен Богу, и сейчас, когда люди причастны Богу, то у них в сердце есть обязательно любовь. А когда человек теряет Бога, и любви у него тоже нет. Вот в чем дело. И мы видим в книге «Бытия», вот только-только они пошли против Бога, утратили внутреннюю связь с Небесным Отцом, и тут же у них и их личные взаимоотношения Адам и Ева тоже портятся. Адам свою вину перекладывает на Еву, это вот она виновата. Ева тоже себя складывает, вину на змея переносит. И мы видим дальше, что первые дети тоже, Каин, тоже, у него нет уже любви к брату. Причина в том, что утратили Бога. Вот покуда ты не очистишь свое сердце, покуда не приобщишься к Богу, обязательно сердце будет подпадать под какие-то злобные чувства, и это изнутри всегда изъедает. Но это вот такие вот мои рассуждения, может быть, несколько спонтанно, но ненависть, конечно, и неприязнь к ближнему — это утрата любви, это утрата внутреннего какого-то согревающего тебя огонька, тепла. И, конечно, нужно стараться вот себя хранить от этого.
Вот мы же не должны... Вот идем мы по улице, видим, человек лежит. Мы к нему чувствуем неприязнь, отвращение. Ну, разве мы должны любить его? Вот как здесь? Вот?
Ну, это немножко разное.
Всех мы не можем любить. И вот бывает, вы знаете, чувство ненависти возникает непонятно. Мы не можем объяснить. Ну вот, вот он такой вот, вот чему завидовать, почему, вот разве я гордый? Ну вот как-то вот раз по разному человек рассуждает. Ну просто есть человек, который просто неприятен. И почему мы сами себе объяснить не можем?
Сразу здесь несколько таких проблем, я бы так сказал, что бывает не то, чтобы мы там ненавидели, да, или злобу какую-то, а у нас, ну, некое отвращение внутреннее, потому что человек, он в культурном смысле, в смысле личного поведения, он, ну, не вписывается в рамки вот того, как мы это
То есть мы
понимаем.
его выше себя,
Да, и мы
мы выше, чем он,
начинаем
получается,
ставить
да.
себя выше него. И поэтому, если мы видим, а ведь на самом деле, может быть, он лежит, потому что у него приступ сердечный случился. Вот даже расскажу, у нас преподаватель в нашей семинарии, он говорит, у него он зимой подскользнулся и упал. А его еще прихватило при этом поясница, радикулит. И вот, говорит, я стою на четвереньках и смотрю, а все мимо идут, и проходят и думают, что я пьяный. И мне, говорит, от этого даже смешно стало. Я на четвереньках стою и улыбаюсь. Они все мимо проходят и думают, что я пьяный. И только, говорит, маленький мальчик, проходя мимо, сказал, это, дядя, что с тобой случилось? Вот. То есть только ребенок проявил какое-то сочувствие к нему. Вот. И мы поступаем так постоянно. Вот мы видим, что действительно там пьяный даже, пусть он пьяный, а может быть у него какое-то горе случилось в жизни, или может быть это действительно его зависимость, это наркозависимость фактически, и это сильная страсть. Ну а разве у каждого из нас нет каких-то своих сильных страстей, своих каких-то зависимостей, от которых мы сами становимся жалкими, какими-то скверными, недостойными Бога, и мы всегда почему-то забываем про свои грехи, а вот увидели другого, и тут же начинаем его осуждать. О, вот он уж какое-то существо недостойное. Вспоминаю из жития старца Серафима Вырицкого, да, когда некая женщина пришла, вот, и она хотела пожертвовать какую-то сумму большую. А он говорит, вот ты, если хочешь, чтобы Богу была твоя жертва, ты выйди на улицу и вот первого человека, которого увидишь, отдай ему эти деньги. А это была очень крупная сумма какая-то. Ну, она решила исполнить слово старца. Выходит и видит, идет пьяный мужчина, шатается. Ну, и решила она не ослушаться слова старца, дала ему эти деньги, крупную сумму денег. И как же он обрадовался, оказалось, что у него случилась огромная беда, что его семья была на краю фактически пропасти, и он хотел уже покончить с собой и выпил, чтобы вот набраться смелости перед последним таким вот шагом совершить самоубийство. И ее милостыня, она спасла ему жизнь. Это значит, что каким бы ни был другой человек, но не нужно к нему вот такую неприязнь проявлять. Мы сами сколько раз в своей жизни допускаем, может быть, еще худшие какие-то падения, грехи, и нам ли судить другого человека? И если у нас возникает неприязнь к нему, если вот мы идем, и мы увидели кого-то, и у нас сразу внутри какое-то смятение, вот, и мы его осуждаем. Это показывает, что мы грехом изъедены. Это не он плохой, это мы плохие, потому что нам внутри становится плохо от вида другого человека. А ведь святые люди, то есть люди, которые вместе с Господом, они при этом молились о другом человеке. И это ведь и нам тоже открыто, это не так уж сложно. Если ты видишь, что с другим человеком что-то не то, помолись о нем. Ты видишь, что он пьяный, помолись о том, чтобы он освободился от этого. Ты видишь, что он там бродяга какой-нибудь, да, грязный, оборванный. Тоже помолись, чтобы его личная жизнь смогла как-то выправиться. И вот все ведь начинается с нашего сердца, с того, что у нас в душе. Вот если мы начинаем уже молиться о другом человеке, то мы ему уже тем самым желаем блага. А если мы ему желаем блага, у нас внутри исчезает неприязнь, у нас уходит какое-то негодование, вот, перестаем мы брезговать этим человеком. То есть начало доброго отношения вот к такому человеку это молитва. А молитва это всегда пожелание блага другому.
как вообще возникает это чувство ненависти? Вот каждый грех имеет свои стадии, мы знаем. Вот как вот избежать действительно вот этой конечной точки, когда ты просто не знаешь, что уже делать с собой?
Да, вот это очень хороший вопрос. И на самом деле здесь есть своя постепенность. И вот я в свое время тоже читал святых отцов и те работы, которые посвящены были этому анализу святоотеческого вот учения. На самом деле ведь ненависть, она принадлежит к страсти гнева. Вот если мы будем смотреть классификацию страстей, это страсть гнева. И это ее такая уже крайняя степень этой страсти. И начинается все это, там действительно несколько таких ступеней, на самом деле начинается все это с огорчения. С огорчения. Когда нас вдруг огорчил поступок какого-то нашего ближнего, и мы начинаем считать, ну вот что же он тут так вот поступил, или зачем он мне такое сказал. Вот мы огорчились. А огорчаемся мы почему? Потому что мы хотим поведение другого человека вот втиснуть вот в свое прокрустово ложе. Вот он мне не соответствует, он мне не помог, он не пошел навстречу. И вот значит, он плохой. В начале огорчение, это как вот кошка скребет. А следующая ступень — это смущение. Когда мы начинаем уже внутренне вот так вот приходить в какое-то стеснение от поступка этого человека, у нас внутри, это как, знаете, вот Авва Дорофей он описывал, что получается, что вот как уголек, который у тебя появился, и ты его начинаешь раздувать, и вот это еще не огонь, не костер, но уголек уже начинает тлеть, и он может поджечь вот всю твою душу, вот как маленький уголек может попалить целый сток сена. Вот то же самое это в начале огорчения, вот на стадии огорчения. Лучше сразу сказать, вот слава Богу, если он не помог мне, да. Вот слава Богу, что Господь дает мне вот пройти такое вот испытание, чтобы стать сильнее. Вот. А то мы, получается, все время притыкаемся, и вот мне очень нравится тоже образ, который приводит Авва Дорофей. Он говорит, что если ты, когда вот что-то ты сделаешь, и когда твой ближний что-то сделает, если ты огорчаешься этим, то ты становишься подобен плесневелому хлебу, который снаружи кажется нормальным, но когда его разломишь, там внутри его гниль. И вот то же самое происходит у нас, когда мы вроде бы молимся, мы ведем внешне благочестивый образ жизни, но едва другой человек нас обозвал, оскорбил, да, посмеялся над нами или не пошел нам навстречу, как у нас внутри возникает негодование. И эти ситуации показывают, что у нас внутри есть вот эта вот гниль, понимаете? Хотя внешне, наружу, мы кажемся вполне благопорядочными такими людьми. И поэтому Господь и попускает, может быть, вот эти ситуации, чтобы мы увидели в самих себе грех. Вот что надо в себе искоренять. Вот если все вокруг будет приятным, мы никогда не увидим в себе своих страстей. И поэтому Господь попускает такие ситуации, чтобы мы увидели. Вначале возникает у нас огорчение, потом смущение, а потом уже возрастает вспыльчивость, когда огонь уже начинает разгораться. И при этом человек может наговорить, конечно, другому, не весь чего, да, резко
потом,
повести.
Потом жалеть об этом очень долго,
потом
а уже
жалеет,
поздно.
Да. Да. И вот когда его захватывает страсть гнева, то, как правило, это такая уже мощная, яркая эмоциональная вспышка. Это у тебя раздирает от негодования, происходит взрыв негодования к этому. Да что ж ты такое вот натворил? Вот мудрые люди, они советуют так, что если к тебе уже подкатывает вот эта вспышка гнева, то вот заставь себя просто даже вот уйти в другую комнату, вот не произносить ничего в этот момент. Почему так? Потому что гнев, он, как правило, когда вспышка, она скоротечна, она быстро наступает, вот как взрыв. Сдетонировал, и происходит мощный взрыв, вот все летит, так сказать, вот, разбивается на мелкие кусочки, а потом он проходит, он быстро проходит. Вот если ты первый момент выдержишь, то эти эмоции отойдут, и взрыва никакого не будет. То есть ты сможешь победить это. Но если ты постоянно допускаешь в себе гнев, то в конечном итоге вот неприязнь к ближнему, она может вообще перейти именно в ненависть. Ненависть чем отличается? Это такой вот уже долговременный навык. Навык неприязни, когда внутри сидит такое вот чувство злобы. И эта злоба, она постоянная. Ты, может быть, даже не вспоминаешь вот про того человека, которого ты ненавидишь, но внутри живет вот этот яд. И только-только тебе напомнит про этого человека, у тебя внутри все опять кипит. Потому что ненависть — это именно... Вот чем страшна именно ненависть, то что это долговременное чувство. Как вот навык души уже проявлять злобу какому-то человеку. Вот и иногда даже смотришь, как люди высказываются друг о друге, и бывает, вот вспоминаю, когда один из, ну вот когда был там Карвалан и Пиночет, это вот они, два известных лидера, они там друг друга ненавидели на протяжении жизни, а прожили по 90 лет. И вот когда один из них все-таки вот умер, на год раньше, то другой сказал: ну что же, вот он умер, я всю жизнь с ним боролся, а теперь я вдруг узнал, что его нет, и почувствовал, что у меня как будто жизнь закончилась, что вот все, вот его нет, и что же, теперь смысл моей жизни закончился. И беда здесь в чем? В том, что смысл жизни сводился к тому, что он ненавидел своего оппонента, всю жизнь боролся с ним, и это значит, что его сердце, оно было заполнено только чем-то отрицательным. Если у тебя внутри ад, то чему ты посвятил самого себя и где ты будешь потом, когда расстанешься со своим телом? Вот это самое страшное. И на самом деле, вот, когда, конечно, вот люди приходят и спрашивают, вот почему ненависть, там, злоба плохо, вражда вообще, там, гнев, и мы говорим то, что на самом деле ты разрушаешь самого себя. Ненависть — это всегда твоя личная ущербность. Вот когда ты ненавидишь, ты не ему вредишь этим. Потому что тот человек, может быть, живет своей какой-то обычной жизнью, да, может быть, он уже покаялся в своих каких-то там поступках. А у тебя злоба, она сидит внутри, все время клокочет, и она тебя разрушает. Я уверен, что даже если спросить врачей, они наверняка тоже скажут, что это и нервные клетки разрушает. Вот, кстати, да, вспоминаю, это вот известная психиатр Бехтерева. Бехтерева, дочь знаменитого ученого Бехтерева, она говорила, что если ты не хочешь сойти с ума, то ты должен исключить вот гнев в своей жизни. И должен всегда настраиваться на что-то положительное. А когда ты все время кого-то ненавидишь, то твой внутренний мир, он занят пережевыванием ну, каких-то вот дурных, вот отрицательных мыслей. У тебя все время или образ врага, да, или как ты рассчитываешь, как бы ты ему отомстил, как бы ты с ним расправился, как бы ты ему сказал при встрече. И, ну, представляете, что это такое? То есть происходит в каком-то смысле внутреннее делание, но противоположное христианскому вот, деланию. Христиане говорят об умном делании, когда внутри ума, в твоем сердце, должна быть молитва Богу. Молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Да? Молитва мытаря: «Боже, милостив будь мне грешного». Любая другая молитва. А здесь, когда человек ненавидит, у него тоже происходит внутри делание, но не молитва, а такое вот делание по саморазрушению, что ты все время что-то рисуешь. Вот, вот представьте, что если бы взять какого-то человека, да, и он постоянно рисует какие-то, ну, жуткие вещи, там, убийства на белых листочках бумаги, берет и рисует все время что-то вот страшное, какие-то убийства. Мы скажем, что он нездоров, такой человек. И вот именно это происходит с человеком, подверженным страсти ненависти. Он все время рисует что-то злобное, но рисует он это не на бумаге, а он рисует это внутри своей собственной души. И это смерть, потому что подлинная жизнь есть причастность к Богу, а Бог есть любовь. И если ты не имеешь любви, то это значит, что ты не имеешь подлинной жизни, ты просто вот убиваешь самого себя.
Говорят как раз, вот, что от любви до ненависти один шаг. Такое выражение известное.
Ну, это, видимо, выражение о чем? О том, что мы неустойчивые люди. Неустойчивые. Вот у известного философа, он, правда, к нам не имеет, конечно, отношения, Шопенгауэра, у него был такой образ замерзающих дикобразов. И он говорит, что человеческое общество, оно подобно замерзающим дикобразам, которые, когда им холодно, они начинают сжаться друг к другу, но как только они прижимаются друг к другу, они иголками начинают колоть друг друга. И тут же разбегаются в стороны. Потом чувствуют холод, начинают опять друг к другу прижиматься, и тоже колят друг друга, разбегаются в стороны. И вот так все время. Жизнь их превращается в то, что они либо страдают от холода, когда нет того, кто тебя согреет, либо от взаимных уколов. И наше общество, вот мы сами такие есть. Мы обязательно, если мы с кем-то живем, мы все равно будем колоть друг друга, потому что мы испорчены грехом. И у нас выплескивается наше несовершенство. Мы причиняем друг другу раны. Но если люди начинают разбегаться друг от друга, то холод одиночества, он показывает, что мы были неправы, что на самом деле напрасно мы обижались на своих ближних, напрасно мы где-то высказывали недовольство, ругали их. И особенно это осознание наступает, если вдруг близкий человек, вот он ушел из жизни. И ты тогда наглядно видишь, что как мелочны были вот твои обиды, твое раздражение, вспыльчивость, что это не стоило того. И на самом деле жизнь стоило бы посвящать действительно вот любви к ближним, добру, чему-то созидательному, тому, что тебя внутри теплом наполнит, и тогда ты сам в своем сердце будешь счастлив.
Вот как мы говорили об огорчении, но если человек тебя оскорбляет, обижает тебя, и, допустим, даже переходит тебе дорогу, и ты вот не можешь семью после этого содержать, вот как вот не ответить на оскорбление, как вот не огорчиться, и вот такие вот моменты жизненные, действительно.
Конечно, бывают какие-то очень такие трудные ситуации, в которых нам тяжело себя сберечь. И, конечно же, у нас возникает негодование. Но вот все-таки христианину важно помнить что? Что Господь Бог, Он всегда рядом. И если тебе вдруг трудно, вот ты вот прям возьми вот за правило, вспомни, что вот Господь, Он рядом, и Он находится здесь. Если Богу не будет угодно попустить эти трудности, Он их не попустит. А если Он это попускает, то это значит вот те испытания, через которые нужно пройти. И, может быть, нужно пройти через скудость, через лишение, потому что человек не станет христианином, живя в комфорте. Комфорт он все поглощает. И Спаситель не обещал нам, что мы здесь будем иметь какое-то вот счастье беспрестанное. Спаситель говорил, в мире будете иметь скорбь. Правда, Христос добавлял, но мужайтесь, ибо я победил скорбь. И вот тут ты как раз и важно понять, что все в руках Божьих. И люди зачастую, они являются лишь орудиями промысла Божия. Вот вспоминаю из жизни схемонахини Сипфоры. Вот матушка Сипфора — это фактически святая нашего времени. Она скончалась уже в середине 90-х годов.
И как-то расскажите поподробнее, потому что не все
она
знают.
Вообще удивительный человек. Поначалу вышла замуж, да, хотя с детства мечтала стать монахиней. Ей дедушка с Афона привез четки, и вот она хотела. Но родители ее не благословили, потому что нужно было содержать большую семью, нужно было трудиться. И она с благословения родителей вышла замуж и родила 5 детей. Представляете? 5 детей и воспитала. А потом всевозможные там вот лишения и раскулачивание. И вот был такой момент, когда их не просто раскулачили, а вот она приходит и видит, что их дом разбирают по бревнышку. Представьте, что вот если бы в наше время, если бы мы видели, как наш дом разбирают по бревнышку, ну, многие живут в квартире, да, если лишают квартиры. И она растерялась и думала, у нее, потом она вспоминала, что у нее, оказывается, даже не возникло ненависти и негодования к этим людям. А она растерялась и думала, им что же, вот дров не хватает, что ли, что вот они разбирают. Она с маленькими детьми, и ничего, все равно вот она в руки Божьи себя предала, где-то нашлось остановиться, да, где-то удалось устроиться на работу. И вот эта ее вера в то, что Господь всегда находится рядом, помогло ей претерпеть просто вот невыносимое искушение. И потом, когда уже у нее умер супруг, она решила вот принять монашество, а ведь это советское время, и поэтому она была монахиней в миру, и там даже нянчила внуков, такая, может быть, нестандартная ситуация, но совершала вот удивительно аскетическое делание. И потом ей все-таки вот Господь открыл, что она должна будет окончить уже жизнь свою при обители. И потом неожиданным образом к ней приезжают из Оптиной пустыни. Монахи приглашают ее в Клыково, это селение не так далеко от Оптиной пустыни, вот куда она приехала. И вот до сих пор сохранилась вот память о ней, и там вот дом, где она жила, многие святыни, которые с ней связаны. И вот когда я там был, то я просто поразился, что этот человек через всю жизнь пронес незлобие. Обычно мы несем через свою жизнь злопамятность. Мы очень хорошо помним, вот кто нам какое зло сделал, да?
Очень хорошо.
И так вот это нам и мешает жить, понимаете? Это мешает нам быть христианами, потому что у нас память занята чем? Ну, какой-то вот нечистотой, да? Это вот как вот представить, что вот чем отличается муха от пчелы, да? Вот пчела, даже если она вот летает там, где грязь, она все равно все это минует и обязательно найдет где-нибудь цветок, и она приземлится на цветок и нектар соберет. А муха, даже если она будет летать через сад прекрасно, она все равно где-нибудь найдет какую-нибудь грязь и на грязь сядет. И это и происходит, когда люди больше внимания обращают на что-то отрицательное. И получается даже так, что мы как бы ждем даже повода, чтобы вот кто-то нам сделал зло, чтобы потом ухватиться и сказать: вот мы какие страдальцы, вот как со мной несправедливо поступили, я там терплю за правду. И в итоге отсюда не только гнев, не только ненависть, но и уныние, и полная утрата внутреннего покоя.
Отец Валерий, вот представим такую ситуацию. Вот я знаю, что этот человек меня ненавидит. Что мне делать? Ничего не делать? Пусть он сам разбирается сам с собой, либо мне как-то ему помочь. Но есть вероятность того, что если я начну ему помогать, как-то справляться с его ненавистью, как-то, не знаю, подыгрывать или еще что-то, ну, может, еще больше он станет меня ненавидеть. Как быть в такой ситуации?
Я тут же вспоминаю слова из древнехристианской книги «Дидахи». Это переводится как «Учение 12 апостолов». И там собраны высказывания из Евангелия, но с некоторыми такими добавлениями. И там есть такие слова: «Вы же любите ненавидящих вас, и не будет у вас врага». Вот если ты сам будешь любить того, кто тебя ненавидит, то, по крайней мере, ты сам уже его за врага не будешь считать. И обычно вражда, она за счет чего? Это взаимный такой процесс. Когда этот наступил тому на ногу, тот ответил, да? Или там не по-доброму сказал, тот тоже ответил. И самое главное, это вот не идти на поводу, то есть не играть по правилам мира. Вот если он ненавидит, то к нему нужно как раз со всей душой. И самое главное, что здесь понять? Вот он объят ненавистью, да? Ему от этого внутри хорошо или нет? Он же от этого мучается, он болеет от этого. То есть в данном случае к нему надо отнестись как к человеку, пораженному какой-то тяжелой болезнью. А всякая болезнь у нас должна пробуждать все-таки некое сострадание, сочувствие, что вот пожалеть того человека, который подвержен болезни. Вот ненависть — это тоже болезнь. Он болеет этой, значит, за него надо обязательно молиться и искать возможность сделать ему добро. Вот представьте. Представьте, что вы сами кому-то испытываете негодование, неприязнь и даже, может быть, ненавидите кого-то. И вот представьте, что вдруг он в очень трудный для вас момент оказывает вам сердечную помощь. Он приходит и говорит: я вот очень хочу тебе помочь. Вот это и бескорыстно помогает, и по-доброму отнесется к вам. После этого его поступка вы к нему измените отношение или нет? Когда он к вам отнесся с добром.
Ну, это сложный вопрос. Может быть, я его прощу, а может быть, я буду искать, где подвох. Ведь я же его ненавижу, ведь что-то не то в нем.
Ну, я думаю так, что если это будет какой-то все-таки такой критический момент, когда вот помощи нет ниоткуда,
ну, конечно, вдруг ее примешь, да.
Враг сердечно тебе помогает, то, естественно, мы к нему изменим свое отношение. Вот так и тот же самый враг отнесется к вам, если вы ему вдруг начнете сердечно помогать. Это значит, что нужно самому делать первый шаг. В Патериках очень много приводится таких историй, когда, допустим, ну, из-за какого-то там пустяка разгорается неприязнь друг к другу у там двух вот иноков. И один приходит и говорит старцу: вот что ж такое, за что он меня вот не любит, я это вроде ничего ему плохого не делал. А он говорит: а ты все-таки вот посмотри внутрь своего сердца, что у тебя там. Ведь там же негодование на него. А ты пойди к нему первый и искренне попроси прощения. Даже если ты не был виноват, скажи: вот, ну, прости меня. Прости меня, что я вот вызвал у тебя такую неприязнь. Вот, давай все-таки помиримся. И когда этот инок приходит к своему товарищу, то тот неожиданно сам уже открывает дверь и говорит: ты знаешь, я был неправ, что-то у меня такой вот помысел внутри появился, какое-то вот несправедливое отношение к тебе, прости меня. То есть тот уже опередил его и спросил прощения. Почему? Потому что этот первый, он настроился на примирение и хотел спросить прощения.
Как быть человеку, вернее, даже людям молодым, которые находятся в браке? У нас огромный процент разводов в стране. Ведь люди друг с другом потом даже не общаются, не разговаривают, не созваниваются, даже если у них есть общие дети. Как с этим справляться в семейной жизни?
Да, вот это, конечно, вопрос, наверное, может быть, даже самый важный. Потому что зачастую мы видим, что ненависть, она проявляется в семье, в молодой семье, там, где совсем недавно была удивительная, вот, романтичная любовь друг к другу. Из-за чего это происходит? Из-за того, что, во-первых, молодые люди, они заранее вот, духовно были не готовы к искушениям. Они думали, что романтичная влюбленность так и будет тянуться всю жизнь, но ведь влюбленность, она, ну, 2-3 года, может быть, 4 года, а потом...
Это в лучшем случае, обычно в первый год разводится уже.
Зачастую даже и за год проходит, а потом все, обычные серые будни, и в этих буднях вдруг начинают вылазить наши немощи. Из человека начинают вылазить его страсти, и вот они помещены в одно помещением друг с другом. Все, весь романтизм уходит, и оказываются не готовы принять другого таким, каким он является на самом деле. Вот, я думаю так, что до вот, брака, если вот ты православный христианин, ты должен уже заранее, особенно это относится, кстати, к женихам, потому что мужской пол, он более как-то вот, ну, способен трезво осмысливать ситуацию. Вот женщина, она более подвержена где-то эмоциям, там, перепадам чувств. А вот если ты христианин и глава семьи, ты заранее должен вот, понимать, видеть некую перспективу, что в семейной жизни будут сбои, когда уйдут чувства на какое-то время, наступят вот, всевозможные жизненные волнения.
То есть еще до свадьбы ты должен рассуждать
именно
о том,
да,
что будет все плохо, и ты к этому должен быть готов. Так?
Не то, что будет, а будут случаться такие вот ситуации, но они пройдут. Вот как на море проходит шторм, так и эти критические ситуации в семейной жизни, они тоже пройдут. И вот когда ты входишь в этот шторм, нужно понимать, что ничего страшного, вот Господь выведет из этого. И самое главное, мне самому вот не впадать в эти эмоции, не раздувать этот огонь. Мне сказали там 10 слов, я на них не должен произносить 100 слов в ответ. Вот, просто спокойно буду молиться, а даже я могу сказать, ну, я знаю, что ты сейчас скажешь, я все равно не буду тебе говорить ничего плохого. Я все равно тебя люблю и буду вот просто молиться за тебя. Вот так должен
даже
поступать.
Даже если ты не чувствуешь никакой любви к этому человеку.
Ну как? Ну я думаю так, что если все-таки ты вступал в брак по любви, то так просто
не, ну,
любовь...
Не, когда
она...
ссора возникает, там редко когда чувствую
ну,
любви
бывает так, что...
задумываются.
Ну я так скажу, что бывает, что возникает ссора, но ты все равно любишь. Ты ссоришься, ты не согласен, но ты все равно любишь.
То есть тебе не все равно, значит,
да.
Без чувств.
А вот уже любовь уходит, когда они двое начинают внутренне отделяться друг от друга. И может быть какие-то обиды, да, может быть что-то вот, и начинают жаловаться друг на друга кому-то вот на стороне. Вот этого надо избегать. Если ты жалуешься на жену кому-то вот, то это значит, что ты уже от нее отделяешься, вот уже как бы в сторонке от нее стоишь и говоришь с кем-то, обсуждаешь. Также, если жена начинает жаловаться на мужа, она уже выстраивает стену между собой и им. И вот этого надо избегать. То есть самое главное — это не выстраивать стен. А всякая вот такая вот ненависть, она может пройти. И даже был вот у меня такой вот опыт, когда одна семья фактически вот она рушилась, и все, там ну просто вот, и вот говоришь с одним, да, ну вроде все понимает там. Потом он идет и наоборот, вместо того, чтобы выполнить сказанное, он там выплескивает все равно опять свои эмоции. Говоришь с другим, тоже вроде все понимает. Но какой вот я даю совет, что вот что бы ни случилось, никакого развода. Вот нет. Почему? Потому что когда разводы наступают, то люди еще только усугубляют свое положение. Они не смогли выстроить вот это, и дальше в следующем браке он и становится еще еще более хрупким, следующий брак. Это уже есть статистика даже, да, что второй брак, он разваливается быстрее, чем первый. Потому что человек приходит уже с опытом развала, он не умел выстроить. А чувства также уйдут, как и в первом случае. Поэтому я даю такой совет, что вот, нет, вот сейчас вот молиться, даже если вы не можете друг с другом сейчас жить, вот просто вот уйти в молитву. Вот молитву и все. И в молитве идет преодоление своих отрицательных чувств. Потому что ведь все молитвы, они, во-первых, душа открывается к Богу, а потом они наполнены какими словами? О искоренении в нас всех злых чувств. И если человек вот молится от души, этот весь мусор, он оттуда выходит, он выметается. И потом, и в конечном итоге что? Вот помолились, даже пусть они пожили вот отдельно друг от друга, но главное не развод. Проходит время, и Господь их опять соединяет. Почему так? Потому что, ну, потому что по-другому не должно было быть. Вот. От Бога единение. Это дьявол привнес разногласия. Дьявол всех и вся пытается разделить друг с другом. Всякое разделение, оно от дьявола. Такие люди не будут счастливы. Поэтому главное просто переждать. Переждать. И что уж я точно понял, наблюдая вот жизнь людей, да, где-то даже вот оценивая вот свой вот опыт семейной жизни, отрицательные чувства, они уйдут, уйдут. Даже если у супругов появилась непримиримая антипатия друг к другу, антипатия — это все вроде кажется, что они уже настолько разные, что все, ничего подобного. Вот они молятся, и со временем вдруг эта антипатия исчезает, и опять они единое целое. То есть самое главное, это если начался шторм, то не прыгать за борт корабля. Думаю, что ты там где-то сможешь найти другой корабль. Вот плыть дальше, шторм уйдет.
Спасибо большое за этот ответ. И такой вопрос, как относиться к предательству?
Ну как к предательству относиться? Предательство...
Ну, предал тебя человек. И что? И ты его не любишь. Злишься на него.
Относиться так же, как Господь Иисус Христос отнесся к предательству апостола Петра. То есть простить и принять человека. Мы все предатели. Мы все предаем Бога. мы оказываемся неверны друг другу в каких-то вот ситуациях. Ну, даже вот если задуматься, вот, много ли людей сохранили какую-то вот дружбу с каким-то человеком с детства, да? Все равно пути расходятся, понимаете? Мы неверны по своему вот существу, люди. Поэтому, зная свою собственную немощь, надо и другого человека прощать. Тем более, если он оступился, ему надо протянуть руку, чтобы поднять его, чтобы помочь ему дальше идти. Но все-таки не отворачиваться. Это мое убеждение. Если взамен предательства на это отвечает своим предательством, то ну, просто общество будет состоять из каких-то, я не знаю, там, подонков, негодяев. Вот. А христианин призван преображать общество. Преображать. А преображать можно только, во-первых, когда ты сам в себе искореняешь неверность, предательство. И когда ты все равно с пониманием относишься к тому, кто пал. Вот стараться все-таки протянуть ему руку.
Вот человек, который ненавидит, какой итог этой ненависти получает человек в итоге?
Ну, я думаю, что итог понятен. Итог понятен. Во-первых, всякая ненависть — это такая вот внутренняя теснота. Ну, что ж тут греха таить, все мы прошли через эти чувства, и каждый из нас может вспомнить, каков этот итог, что вот ты ненавидишь человека, и твой внутренний мир, он утесняется, вот он настолько становится вот узким, что тебя это сковывает самого. Если ты смог это вот сбросить с себя, то внутри наступает простор. Простор, когда ты вот перешагнул через какие-то обиды, когда ты помолился от другого человека, вот от сердца помог ему. И любовь всегда переживается как внутренний простор, как радость, как счастье, как такое добро, которое тебя освещает. Это свет внутри, это трудно передать словами, да, но это просто вот удивительное благо. А ненависть, она в конечном итоге, если человек в ней продолжает жить, она, ну, чем закончится? Она кончится тем, что душа такого человека попадет туда, где находится отец ненависти, дьявол. Вот помните, у апостола Иоанна Богослова, у него есть слова, что всякий ненавидящий брата есть человек-убийца, да? Почему так? Потому что если мы кого-то ненавидим, то мы в каком-то смысле желаем, чтобы этого человека не было. Вот мы даже стараемся про него не вспоминать. То есть мы как бы хотим, чтобы и самого бытия он был лишен. Поэтому мы человек-убийца, если мы ненавидим другого человека. А всякий человек-убийца не имеет жизни вечной. Если ты хочешь лишить жизни другого, то ты сам лишишься жизни, только жизни вечной. И родоначальник ненависти — это дьявол. Дьявол холоден, он исполнен злобы ко всему творению. Поэтому, если ты кого-то ненавидишь, тем самым ты показываешь, что ты своей душой становишься един вот с дьяволом. И в аду ты окажешься вместе с ним. Вот он итог. Это самый плачевный итог.
Ну вот мы говорили, да, что от любви до ненависти один шаг. Вот от ненависти до любви. Вот что такое любовь? Такой, наверное, простой вопрос.
Да, хороший вопрос, который, наверное, трудно вот так вот словами передать, трудно рационально выразить, что такое любовь. Я как-то вспомнил, проводился такой опрос, где задавали вот этот вопрос, и один 4-летний мальчик сказал: «Любовь — это то, что заставляет тебя улыбаться, даже когда ты устал». Вот если у тебя есть любовь, и как бы ты ни устал, то у тебя внутри есть радость. А все-таки я своими словами скажу, вот что такое любовь. Любовь — это когда тебе хорошо от того, что хорошо другому. Вот когда ты сердечно настолько принял другого человека, что каждая его радость становится твоей собственной радостью. Ну и, соответственно, каждое его переживание становится твоим переживанием. То есть любовь — это сердечное принятие другого человека, когда ты его вмещаешь вот в свое сердце, и все, чем он живет, и для тебя тоже становится ценным, ты понимаешь это, ты чувствуешь, и за него переживаешь, и за него радуешься. Вот. Но никогда не будет в сердце любви, если это сердце нечисто. Вот только чистое сердце станет обителью любви. Поэтому хочешь иметь любовь, очищай свое сердце. Здесь другого секрета не дать. Вот. Но правда еще вот такой давали совет святые отцы, тоже вспоминаю, что если у тебя даже нет любви сейчас, то делай дела любви. Вот делай дела любви, и даже через какие-то внешние действия твоя душа начнет меняться. То есть пусть ты сейчас не испытываешь в сердце любви, но активно делая добро другим людям, ты непременно обретешь любовь. И тогда ты поймешь, что это такое, и какое же это удивительное сокровище и счастье, которое всю душу твою будет освещать.
Ну и любовью можно победить ненависть. Это вот вывод, наверное, всей нашей передачи. Но все-таки давайте подытожим сегодняшнюю встречу, какое-то наставление пожелаем нашим телезрителям и будем прощаться.
Я думаю, что самое главное — это помнить, что вот любовь — это то, что от Бога. Ненависть — от дьявола. Если ты любишь, то ты будешь с Богом. И если хочешь иметь любовь, стремись к Богу. И Господь подаст тебе такую радость, которого не найти в этом мире. Ничто земное, оно не может дать такого вот сокровища, которое даст любовь и даст Божию благодать. Поэтому постараемся всячески искоренять в себе самые мельчайшие чувства ненависти, негодования, раздражения. И пусть вот такая вот внутренняя работа, это будут такие шажочки на пути к любви, а любовь, она уже сама собой даст тебе счастье. Вот то главное, к чему нужно стремиться.
Отец Валерий, спасибо вам за эту прекрасную беседу. Очень интересно, очень полезно, думаю, и для меня было, и для наших телезрителей. И я напоминаю, что в гостях у нас был кандидат богословия, проректор Никола Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.